В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умный парень». К нам пришел Михаил Делягин, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Интересный момент. Мы тут с вами, я для вас тем много подготовила, но появилась такая тема, как это экономически концептуальная. Сергей Шойгу выступил с тем, с идеей построить какой-то город-спутник, спутник Саяногорск. Говорит, что это, в общем, там какие-то производства можно организовать или еще что-то. С вашей точки зрения, насколько сейчас удачное время и, самое главное, экономически целесообразно ли думать о том, что можно какие-то вот сейчас вот принципы, прям вот город выстроить какой-то, причем не просто район какой-то, который станет городом, а какой-то полноценный, видимо, промышленный центр, насколько я понимаю.
Ну, Сергей Кужугетович уже собирался построить 5 крупных городов в Сибири. Был такой проект, как-то не очень понятно, что с ним потом случилось. Но, вы знаете, нет времен неудачных для прогресса. Нет времен неудачных для того, чттобы строить новое. Я позволю себе напомнить, что в 1918 году, 1900, когда, значит, полыхала гражданская война, власть большевиков висела на ниточке, все руководство большевиков было готово бежать, если, значит, все рухнет, возьмут Москву. И было, в общем, нечего жрать. Угу. Вот в этом самом 1918 году вот это вот самое руководство большевиков, которое было готово сбежать в любой момент, подготовилось к этому, открыло 100 научно-исследовательских институтов. Они не подгадывали, это не было не ради красивой цифры, просто так получилось. Угу. Вот, понимаете, людям нечего есть, людям нечем отстреливаться, и они создают 100 научно-исследовательских институтов, многие из которых существуют до сих пор. Поэтому нет плохих времен для прогресса.
Угу. Но что касается экономического прогресса, что по этой части можно сказать?
А по поводу экономического прогресса нужно перестать разрушать страну, перестать рассматривать Россию как донора жизненно важных органов для метрополии экономической колонии. Это касается не только капитала, это касается людей, это касается интеллекта, это касается и технологий, это всего касается. Вот, и начать ее развивать. Опять-таки, понимаете, нет плохих времен для прогресса. Угу. Плохие времена – это когда бюрократия отказывается от идеи прогресса, вот тогда наступают плохие времена. Когда она к этой идее возвращается, плохие времена быстро заканчиваются.
Но сейчас же, видите, санкции, которые Минфин Соединенных Штатов Америки вводит, 19-й пакет санкций
Простите,
против Российской
пожалуйста.
Федерации, европейцы ввели.
Значит, санкции Запада в отношении России – это ничто на фоне тех санкций, которые накладывает на Россию, извиняюсь, руководство Банка России, руководство Министерства финансов Российской Федерации.
Поясните.
Ну, вот, смотрите, у нас была ключевая ставка 21%. Сейчас, по-моему, 16,5%. Но это запретительный кредит, ставка, цена кредита запрещает развитие. Вот Запад нам не может запретить развитие, а бюрократия, либеральная бюрократия, которая контролирует российскую экономическую политику, его запрещает. А вывод капитала из России. Ну, слушайте, вы когда деньги выводите из Индии, вы платите 20% налога из Индии. А когда вы деньги выводите из России, воюющей страны, страны, которая ведет боевые действия, которые находятся под санкциями, вам только не аплодируют на всех углах, потому что, как бы, ну как же так? Вы выполняете предназначение с точки зрения
Запада.
Какой
объем выведенных средств?
Сейчас не очень большой, а был в 22-23 был большой. Вот дальше. В федеральном бюджете нет денег. Так вот, я имел удовольствие этот прекрасный документ читать. У нас на начало следующего года деньги, которые просто лежат на счетах федерального бюджета и вложены для прокрутки коммерческие банки, я не помню, 5,2 или 5,4, по-моему, 5,4 триллиона рублей. Не, вру, 5,2 триллиона рублей. Триллиона. А еще 4,4 триллиона рублей лежат в Фонде национального благосостояния. Это вот только по этим двум позициям 9,6 триллионов рублей, которые просто не используются для решения тех задач, для которых существует Министерство финансов.
Они должны были изначально как бы накапливаться там и лежать, что называется, на черный день, или нет, они накапливались, знаете, там и должны работать?
Они должны работать. Если ваши деньги работают, черного дня у вас не наступит. Просто не наступит. Потому что ваши деньги вас поддержат. Они будут работать. Вот помню, в 2008 году был глобальный экономический кризис. Разница. Мы, значит, Российская Федерация копила деньги. У нас был спад 8%. Китай свои деньги направлял на развитие. У него тоже был спад. До 8% роста. У них темпы роста сократились с 11% до 8%. Они это воспринимали как катастрофу. А наши хотели вот, наши экономисты боролись с желанием придушить китайских, когда те плакались, как у них затормозился экономический рост. Вот вам разница. 16 процентных пунктов. Это разница между экономическим и бухгалтерским подходом к делу. Причем, понимаете, в чем дело? Эти деньги федерального бюджета, вот эти вот 5,2 триллиона рублей, которые отдают банкам в прокрутку, их же потом у этих же банков и берут взаймы, выплачивая банкам проценты по кредитам. Тоже триллионы.
У банков, кстати, фиксируется же сверхприбыль в последнее время. И, соответственно, эти деньги можно куда-то, в принципе,
можно, направить? Можно, но мысль о том, чтобы ввести повышенный налог в отношении банков, блокируется. Более того, идет лютая борьба за то, чтобы дать банкам налоговые льготы, чтобы приравнять некоторые виды банковской деятельности, там, скажем, эквайринг, к производству пищевых продуктов и других социально значимых товаров. И взимать НДС по пониженной ставке. Цена вопроса 200 миллиардов рублей при многотриллионных прибылях банковской системы. Это немного, но согласитесь, что 200 миллиардов рублей, ну зачем мне федеральному бюджету? Нужно отдать банкам. Более того, в первом чтении был принят закон о том, что банковскую рекламу нужно распространить на них льготы. Ну, банки же плохо живут. Нужно льготировать рекламу банков. Правда, во втором чтении как-то постеснялись принять, но, я думаю, скоро примут.
Но, смотрите, история все-таки с деньгами и с тем, что вот под воздействием санкций тоже там ограничиваются возможности для торговли и так далее. На перспективу, какие вы сейчас основные вызовы видите? Именно что касается влияния внешних факторов.
Внешние факторы, конечно, нам вредят. Конечно, безусловно. Ограничение доступа технологий. Ситуация, когда у нас реформа образования разрушает интеллект нации и не позволяет нам самим технологии развивать. Высочайшие проблемы, когда, скажем, неодимовые магниты, да, необходимы для электродвигателей, в том числе для беспилотников. Мы их покупаем у Китая. Китай ввел санкции против Соединенных Штатов Америки. И теперь, чтобы купить неодимовые магниты у Китая с апреля месяца, нужно доказать, что эти неодимовые магниты не попадут в Соединенные Штаты Америки. Доказать несложно, потому что мы с Америкой не воюем, поэтому наши беспилотники не туда не попадут точно.
И практически не торгуем.
Но они не долетят. Так. Мы не воюем с ними. Вот, а поэтому никаких проблем. Но средний бизнес, который производит эти электродвигатели, он не может доказать это китайским министерствам, потому что у него нет представительства в Китае, у него нет для этого денег. А российские органы, все эти министерства, торгпредства и все остальные, они говорят, ну, ребят, ну, вам надо, вы и доказываете, что вы не верблюды. Мы с вами даже совещание проведем, мы с вами поговорим, мы вас по головке погладим, тю-тю-тю-тю, какие вы хорошие. Ну, а доказывать, лицензию получать вы будете самостоятельно в Китае.
И к чему это приводит?
А это приводит к тому, это с апреля месяца длится, в настоящее время. И мы еще, у нас таможня ужесточает в декабре правила ввоза товаров в Россию. через некоторые страны ЕАЭС. И будут ли у нас беспилотники, будут ли у нас электромоторы? И вопрос открытый.
А, кстати, вот эти вот решения по ужесточению плюс по постепенному там повышению, значит, стоимости того, что эти товары будут ввозиться, насколько я понимаю, здесь очень тоскуют как бы торговля внутри, потому что люди за границей привыкли покупать, и это подешевле. Но с вашей точки зрения, как это все-таки отразится на потреблении?
Знаете, это ограничит потребление.
Ограничит потребление.
Я скажу, как сейчас работает наша замечательная таможня. Вот благодаря усилиям российского правительства по развитию наших производительных сил, в частности, по стимулированию развития автопрома, бурно развивается автомобильная промышленность Китая. Ну, точно так же, как у нас собирают машины из китайских машинокомплектов и поставляют нам. А в результате в прошлом году порядка 30 тысяч семей купило машины в Китае в рамках ЕАЭС. И таможня сказал, да, это машины китайской сборки, поэтому утильсбор небольшой, все спокойно, все хорошо. Выдала все необходимые справки, а в этом году сказала, ой, вы знаете, а мы передумали. Мы в прошлом году вам дали справочку, что эта машина, казахстанская, а сейчас мы думаем, что машина не казахстанская. Поэтому давайте-ка вы задним числом нам доплатите от 700 тысяч рублей утилизационный сбор, это помимо нынешнего повышения.
Задним числом?
Задним числом, да. Но мы передумали. Ну, год прошел, мы передумали. Вы же хозяин.
Это хозяева. Массовая история какая-то?
Это массовая история сейчас. И, значит, поскольку вы нам не заплатили, вы поверили бумагам, которые мы вам дали, что все в порядке, а все не в порядке, мы передумали. Поскольку мы передумали, то, пожалуйста, нам пени штрафы, и там за миллион. Ну, вот ездите вы на машине. Вы купили, все заплатили, все справки получили, все у вас хорошо. Говорят, так, стоять, я передумал, с вас 700 тысяч рублей плюс пени, плюс шаф, миллион. И, пожалуйста, сейчас, потому что пеня капает.
Ну, как говорят, этот утилизбор нужен, чтобы своих поддержать.
А своих, ну, во-первых, свои – это АвтоВАЗ.
А вот, да, да.
И сборка из китайских деталей, это во-первых. А во-вторых, нормальная пошлина, чтобы своих поддержать, это 40%, а не удваивание. Угу. И в-третьих, это не в один день делается. Вы не можете просто взять и в два раза повысить цену импорта. Потому что в сегодняшних условиях это будет стимулирование организованной преступности. Это просто будет ввозить и чихать на всех. А влияние оргпреступности могу рассказать отдельно. Ну, просто на примере. На примерах. Вот. Так что никакой Минпромторг ничего с этим не сделает. Я задал этот вопрос уважаемому министру промышленности и торговли, который мне рассказал, что, знаете, мы очень хорошо умеем регистрировать машины. Никакого криминального ввоза не будет. Я говорю, ой, как хорошо.
Ну да, все же цифровизировано,
а как вы думаете,
а в чем проблема?
А насколько на улицах вырастет количество машин с армянскими, казахстанскими, киргизскими номерами? Просто насколько вырастет их число?
Ну так для них тоже, скорее всего, что-то введут.
Он сказал, да, это отдельный вопрос, мы об этом подумаем. Ну, думайте.
А это разве все криминал, если ввозить через...
Сейчас нет.
Так.
Сейчас нет. А завтра посмотрим.
Просто как... при чем тут оргпреступность? Я вот не уловила.
Потому что, когда у вас в центре Москвы происходит стрельба с убийством по поводу одной из крупнейших корпораций страны,
а,
и все в порядке, все хорошо, так, типа так и должно быть, ну, там, несколько человек пошло на СО, и все в порядке. Главное, что все хорошо. Вот это наглядная иллюстрация того, как в реальности управляется российская экономика. И когда вы в два раза повышаете цену импорта в один день. Не постепенно, плавно, чтобы все успели прыгнуть. Сказать, да, с 1 ноября, через месяц. Ну, потом, правда, сказали, с 1 декабря. Я надеюсь,
ну,
что
да,
все-таки...
Ну да, скорее всего, могут и еще... опять сдвинуть вправо, разве нет?
А могут сдвинуться, а могут и не сдвинуть. А люди, которые возят неофициально, а потом поставят эту машину, найдут способ, как поставить. И цифровизация найдут способ, как поставить. Угу. И все у вас будет хорошо.
Но это же, как это называется, с одной стороны нужно наполнять бюджет, с другой стороны поддерживать АвтоВАЗ,
еще
а с третьей
раз,
стороны что?
Еще раз, АвтоВАЗ нужно поддерживать нормализацией менеджмента. У нас АвтоВАЗ по степени эффективности менеджмента превратился в синоним Газпрома. Давно уже. Да, когда вы едете, вот я, у нас разгонная машина в доме, машина «Лада Веста» в том числе. Вот когда у нее дует из щелей, когда вы на ней едете, понимаете? Дует из щелей. Вот такое качество сборки. Для Госдумы. Да? Второе. Когда официально говорится, вы знаете, а мы убрали электроподъемник, со стекла, потому что эта услуга не востребована. Я прямо жду, когда они тормозят. Видят, свист невостребованность услуги.
Это вряд ли будет. Подождите, это обязательное.
Подождите, история. Можно же двигателем тормозить. А что касается обязательного, так Единая Россия, так сказать, голосует за изменение некоторых стандартов. В чем проблема? В чем проблема? Насчет того, что бюджет надо наполнять, конечно, надо. Только сначала нужно использовать те заначки, которые используются, а то вся страна экономит на копейки, а потом эти деньги дарятся Западу. Вся страна экономит последние копейки, а потом эти деньги даются для прокрутки крупным банкам.
Кстати, простите. По поводу Запада тоже интересно. Вот эта тема с дискуссиями вокруг возможности как раз экспроприации российских активов именно физически. Европейцы делают вид, что они дискутируют, и решение уже принято.
Там реально реально идет драка. Понимаете, когда деньги заморожены, они же не выведены из оборота, они лежат на счетах. И они являются ресурсом финансовой системы.
Это много, 300 миллиардов для
них. Это много, это реальные существенные деньги, которые используются как ресурс. Да, и этот ресурс никуда не уйдет, ну, как безотзывный депозит, потому что он заморожен. Безотзывный, еще и беспроцентный. Прибыль, которая на них копится, да, можно давать на убийство русских, пожалуйста. А можно направлять на другие цели, тоже пожалуйста. И для финансовой системы это ресурс. Угу. А вокруг скачут всякие сумасшедшие, говорят, отдай этот ресурс, мы у тебя его заберем.
Так.
И в отличие от российской государственности, там есть кому защищать эти деньги. Финансовая система достаточно влияет.
Они защищают не в плане того, что давайте русским отдадим законные деньги. Я же об этом раз говорю.
Мы у них украли, это наши законные деньги.
И теперь будем делить, кому именно эти
Они никуда не хотят их отдавать. Наиболее комфортная ситуация, когда деньги заморожены, я финансовая система их прокручиваю, часть прибыли от них я показываю, и кто-то их каким-то бандеровцам отдает. Но часть-то прибыли я могу не показать. Это мои деньги.
Потому что предполагали, вы видите, что дискуссия строится вокруг того, что они обвалятся ли, система не заберут ли, там, не знаю, арабы, китайцы и все остальные деньги.
Это отдельная проблема.
Если экспроприация случится.
Это отдельная проблема, она тоже есть, но она вторична. Она вторична. Так. Первично это вопрос, что у людей в карманах есть 300 миллиардов и хотят забрать на какие-то никому непонятные цели. А, безусловно, когда Швейцария решила, что она больше не нейтральная страна, она присоединяется к грабежу России, потому что грабить это полезно, а после этого у них крупнейший банк страны оказался на грани банкротства, его пришлось срочно объединять с другими.
Об этом и речь как раз,
вот, да. Так что швейцарский опыт, конечно, всех настораживает. Но, понимаете, уйдут китайцы, арабы дополнительно сверх тех, кто уже ушли, это вопрос открытый. А вот 300 миллиардов они потеряют.
300 миллиардов
потеряют. Ну, 200 с чем-то.
220, там 80
220 плюс лежат. Нужно еще вспомнить еще о деньгах частных инвесторов, которые тоже заморожены.
А там много?
Ну, я думаю, миллиардов 30 уж точно заморожено.
Как просто там... это физлица.
Это корпорация.
Корпорация.
Олигархические деньги – это не физлица. Это корпорации. Это корпорации, в том числе третьих стран. Мы их так хорошо прятали от России, что мы их сейчас не найдем.
Почему, кстати, Михаил Геннадьевич, тоже интересная тема. Ведь когда заговорили об экспроприации российских денег, тут же процесс пошел, вот этот вот там дедоларизация, ну, по крайней мере, заявлено. К этой теме присоединились там бразильцы, арабы, китайцы и так далее. Но как только Дональд Трамп сказал, что если вы начнете развивать свою альтернативную какую-то финансовую инфраструктуру, то, соответственно, все кары небесные на вас обрушатся. Действительно ли для американцев это будет большая проблема? Ведь, по сути, доверие же долларов все равно меньше становится.
А доверие становится меньше, поэтому включаем карательные меры. Но я обращу внимание, что всякие Бразилии, да, они как-то напряглись. А вот есть такое замечательное, ну, как бы, специальный административный район Китая, Гонконг, который ввел криптоюань, цифровой юань. Этот цифровой юань потенциально обслуживает 38% мировой торговли. Без всяких БРИКСов, без всяких ШОСов. И этот цифровой юань стремительно распространяется в Юго-Восточной Азии. И никаких санкций по этому поводу товарищ Трамп предъявить не посмел. Потому что Китай себя защищает.
А у него, может, инструментов пока нет?
И не будет.
Но Трамп же не откажется от того, чтобы попытаться сохранить статус-кво.
не откажется, только у него шансов для этого нет.
Что... Утянет всех за собой в тартарары.
Нет, нет, не получится. Нет, не уже получится. Не получится. Знаете, я тут неожиданно обнаружил, что уже официально американская экономика вторая в мире по величине после Китая.
Да, это было.
Понимаете,
не так давно.
Понимаете,
было.
Трамп удивительный президент, который умудрился руководить и первой мировой экономикой мира, и второй экономикой мира.
Но подождите, а тогда хорошо, криптоюань ввели, но какие-то еще страны будут вводить криптовалюту, и это будет системой защиты?
Нет, это цифровая.
Цифровая, прошу прощения, да,
у нас до сих пор колупаются с экспериментами. Уже лет 10 эти разговоры про цифровой рубль, который как какая-то бирюлька используется.
У нас опасается.
Ну, естественно, что-то исходит от государства, все, естественно, боятся, после повышения пенсионного возраста особенно. Но, а в Китае просто ввели. Да, это не Китайская Народная Республика, это Гонконг ввел. Ой, как интересно, ой, как здорово.
Но Гонконг же у них же все равно.
Священно, незыблемо.
Но у них есть договор о постепенной интеграции.
Нет, 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 это специальный административный район Китая, официальный Синган, да, это понятно. И это как бы не совсем Китай. У нас есть специальный административный район, остров Русский, остров Октябрьский. Пожалуйста, ребята. Твори водоновую трубу, если хотите. Если хотите развивать страну и конкурировать с Америкой. А если вы хотите быть рабом Америки, ну тогда, да, тогда нынешняя политика более адекватна, я согласен.
Но подождите, а европейские же страны в 19-м пакете ввели что-то по какую-то систему, какие-то санкции против как раз возможности какой-то альтернативной оплаты, типа, там, правда, про крипту речь шла, но все-таки.
Знаете, крипта, она на самом деле прозрачна.
Да.
Она видна.
А
вот цифровой рубль не виден в принципе,
вот
потому
вот
что цифровой рубль осуществляют расчеты два центральных банка, и все.
ЦБ наш и ЦБ той страны,
ЦБ,
куда
той
идут
страны,
деньги.
Да, например, я не знаю, в Гонконге как это организовано, например, Национальный банк Китая. Пожалуйста, и никто лишний об этом не узнает ничего. Но... Более того, если какой-нибудь перебежчик расскажет, а вы знаете, вот цифровой рубль и цифровой юань используются для этого, выходит два президента национальных банков. И говорит, простите, это клевета? Это ложь? Это вранье? Мы, конечно, используем цифровую валюту, но не для этих целей. Нет, к сожалению, пустить внутрь мы вас не можем. У нас презумпция невиновности, поэтому иск о клевете. И, пожалуйста, выдайте нам этого человечка через Интерпол.
Но это способность по отстаиванию как раз...
Это желание.
Границ.
Это желание отстаивать свой национальный интерес. А если вы говорите, что мы не можем запретить вывод капитала из страны, даже оплатить налогом, потому что наши западные партнеры обидятся на нас, которые
уже
19
уже
пакетов санкций ввели.
Сейчас не
Нет,
говорят.
Западные партнеры не говорят, а партнеры говорят, гомосексуальный сленг, он остается.
А, смотрите, а вот интересно, если расчеты между центральными банками, тогда, в принципе, проблем не будет. Но помните первые вот эти вот волны санкций, когда мы говорили, мы готовы передать деньги на обслуживание там каких-то, не знаю, собственности, имущества, контракты какие-то, все. Они говорят, то есть мы идем с открытым кошельком, и говорят, не возьму.
Нет, 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 они не берут.
Да.
Они не берут. Но малый бизнес и средний бизнес возьмет с огромным удовольствием. И будет иметь счета в Банке России, если мы эти счета не будем выкладывать публично, как мы выкладываем публично некоторые товары, которые завозим через таможню.
Но уже, по-моему, меньше все-таки.
Уже меньше. Ну.
Слушатель наш говорит, мы же все равно покупаем доллары и евро, даже если расплачиваемся в юанях,
простите,
в уме держим доллар.
Кто покупает? Нет, в уме мы держим, а в кошельке нет.
В кошельке не держим, это принципиально.
А укрепление рубля как раз связано с тем, что юаню доверяют не особо, по старой памяти, а доллары и евро для расчетов уже не нужны.
Фиатные деньги вообще уйдут?
Нет, фиатные деньги остаются, и в юанях мы торгуем, и в рублях мы торгуем, а вот доллары и евро нам уже, строго говоря, не нужны для торговли.
Михаил Делягин с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Михаил Делягин здесь, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. И по поводу денег поговорили, но еще и, Михаил Геннадьевич, в перспективе влияние новых налогов, всяких сборов на перспективы малого бизнеса. Вообще в России как он будет меняться и сохранится ли он в принципе?
Ну, я должен сказать, что сильно смягчились первоначальные условия. Если хотели для индивидуальных предпринимателей в 6 раз снизить порог, с которого нужно платить теперь НДС, а НДС помимо денег, это еще сложный для расчета налог. То есть люди будут очень сильно ошибаться. Они будут больше тратить на бухгалтерию, рост административных издержек, но самое главное, они будут очень сильно ошибаться, их за это будут штрафовать, естественно. А если сразу предупреждаю, кто-нибудь вздумает заниматься дроблением бизнеса, так вот налоговая это умеет контролировать идеально в нашей стране. И вы не докажете, что 2+2 – это сапоги в свечку, в метку. При этом налоговый ресурс ограничен. Некоторые говорят, вот, я бизнес раздробил 3 года назад, а ко мне пришли только сегодня, и накатали штрафов за 3 года, это злой умысел, мне дали обрасти жиром. Может быть, но, скорее всего, это не злой умысел, просто руки не дошли.
Не дошли руки, да, туда.
Угу. Налоговые же работают обычные люди, не восьмирукие шивы. Да? Поэтому, если до вас не дошли сегодня, это не значит, что дойдут завтра. Могут дойти и послезавтра, тогда вам придется платить кратно больше. Вот и вся разница. Но достижение в том, что если хотели снизить порог сразу, как удар топора, в 6 раз, как с сбором, то теперь снизят только в 3 раза. До 20 миллионов рублей с 26 года, с 27 до 15 оборот годовой, подчеркиваю, годовой оборот, и в 28 до 10 миллионов, то есть это уже не малый бизнес, это уже микробизнес на самом деле.
10 миллионов рублей, это
да,
микробизнес.
Годового оборота, нет, сегодня еще нет, а в 28 с учетом реального, а не фиктивного роста цен, будет уже микробизнес.
А средние, средние показатели малого бизнеса по обороту у нас какие сейчас?
Знаете, я не знаю.
Годового.
А, ну, 85% предприятий, как нас заверяет Министерство финансов, имеют годовой оборот меньше 10 миллионов рублей.
То есть у нас среди микробизнеса, что ли?
Вот. А, ну, в оценках 28-го года, да. Но, вы знаете, во-первых, много таких оценок приходилось слушать, это первое. А во-вторых, 15% у нас не люди, правильно я понимаю, да? Даже если принять эту
оценку. Ну, типа они крупные, могут выдержать.
Вы знаете, реально есть факт, что у нас многие миллиардеры оформляются через ЗП и, собственно, оптимизируют свои поступления денег себе. Это правда. Ну, миллионеры. Это правда. Эту практику необходимо пресекать. Да, действительно, у нас многие ИП выросли так, что они вполне себе ООО. Но сокращение планки в 3 раза, даже в 3 раза за 1 год, ну, вы знаете, это, мне кажется, немножко рисковато, хотя это намного лучше, чем сокращение планки в 6 раз, и в этом отношении предпринимательское сообщество в союзе со здравым смыслом одержало убедительную, хотя и арьергардную победу над энтузиастами либеральными бухгалтерами Министерства финансов.
Но Министерство финансов тоже скажет себе в оправдании, что мы зажаты, нам нужны деньги.
Значит,
в бюджет.
Еще раз. Министерству финансов деньги не нужны.
Они
вот когда у них 9,6 триллионов перестанет валяться в карманах, вот наглядно и публично, вот тогда они могут рассказывать про усиление налогового бремени и налоговой ответственности. А до этого пусть требования ответственности распространят для себя для начала. Но я боюсь, что у нас скоро это будет признаваться экстремизмом.
Предел по дефициту бюджета для нашей экономики какой?
Для нашей экономики абсолютно безопасен дефицит бюджета в 5% ВВП.
В 5%?
Да. То есть в 10 с небольшим триллионов рублей. Это абсолютно безопасно. Поэтому, когда некоторые говорят, какой ужас, у нас в этом году будет 8 триллионов рублей с копейкой, это не ужас и даже никаких проблем. Да, придется немножко переплатить олигархам за счет того, что Минфин хочет дотировать олигархов, а не доставать деньги из кармана. Да, придется переплатить. Но для экономики это хорошо, потому что это изъятие денег из спекулятивного сектора, перевод их в сектор производительный и в сектор социальный, то есть это поддержка экономики.
Так.
А инфляционного эффекта нет, потому что у нас, извиняюсь, денежный голод. И когда вы вбрасываете в экономику деньги, в производительный сектор, в социальный сектор, который торговый сектор, у вас рост деловой активности превышает увеличение денежной массы. Поэтому, как было показано и после дефолта 98-го, и в конце 22-го, когда вы увеличиваете дефицит бюджета,
так,
даже если вы при этом не ограничиваете произвол монополии, как было в 22-м году, все равно это оздоравливает экономику, а не подрывает ее. Поэтому вот эта страшилка, просто забудьте. Это очень страшно для бухгалтера, и это очень позитивно для финансового директора.
А что часто с инфляцией происходит? Основной генератор какой?
Произвол монополий. Но произвол монополий умеряется нищетой людей. Поэтому повышение тарифов привело к тому, что монополистов в других секторах, их возможность задирать цены ограничилась. Ну, например, мы видим, как растут цены в лекарствах. Вот я вчера покупал лекарства в аптечке. Просто для улучшения пищеварения. Хорошее, нормальное, спокойное лекарство. И продавщица на меня смотрит круглыми глазами и говорит: подождите, это же неделю назад стоило на 3/4 меньше, чем сейчас. Неделю назад я пробивал это лекарство, цена была на 3/4 меньше, чем сейчас, говорит она мне, глядя на меня потрясенными глазами. Я хотел сказать, что это инфляция 4%, не переживайте. Точнее, 6,8%, которая заложена в федеральный бюджет, но боюсь, что меня там побило бы на этих словах.
Ну, а по сути, вот тоже интересно, борьба с инфляцией. Во-первых, почему у нас...
Простите, у нас под видом борьбы с инфляцией, да, ведется борьба с Россией. Если бы боролись с инфляцией, то ограничивали бы причину инфляции, ограничивали бы произвол монополий.
Тогда на это вам скажут, что это тоже бизнес, он тоже зарабатывает, поэтому давайте все национализировать.
Простите, пожалуйста, а маньяки, людоеды, это что же бизнес? Это что же бизнес?
Не поняла.
Ну, человечинку продать, поесть.
Ну вот, Михаил Геннадьевич, ну вы тоже утрируете.
Я не утрирую. Послушайте, если монополист завышает цену, это уже не рыночная экономика, потому что рынок – это эквивалентный обмен. Когда мы позволяем монополистам задирать цену произвольно, по сути дела, да, это разрушение эквивалентного обмена.
Тогда нужно дробить бизнес?
Это не рыночная экономика. Нет, нужно ограничивать произвол монополий.
Ограничивать через
ФАС. Антимонопольной службе права экономического КГБ, как в Германии. Как в Германии в 90-е годы, когда антимонопольный орган приходил к предпринимателю и говорил: родной, а у тебя прибыль выросла в полтора раза, а расскажи, пожалуйста, что у тебя со структурой цены? И если структура цены просто росла за счет того, что он просто повысил цену на свою продукцию, цену возвращали на место, и он платил лютые оборотные штрафы, а не 500 рублей за нарушение, так сказать, административных практик. И еще очень важная вещь. При резких колебаниях цены антимонопольная служба Германии, пока это была Германия, а не нынешняя, нечто напоминающее помойку, а рыночной экономики, сначала возвращала цену на место, имела такое право, не обязательно, а уже потом проводила расследование, что это было.
Подождите, но у нас же тоже была какая-то практика фиксирования цен и так далее, и нет, постоянно объясняли, что из-за того, что фиксируются цены, надо из бюджета еще производителям доплачивать, потому что
правильно,
они теряют
нас. Потому что мы фиксируем цену, но мы не контролируем издержку. У нас же сталь сейчас по цене золота. И в расследовании самое главное не выйти на самих себя, потому что, скажем, цена металлов, цена бензина, она завышена не потому, что проклятые монополисты, а в первую очередь потому, что государство осуществило налоговый маневр в рамках укрепления положения России как экономической колонии, раньше Запада, теперь Восток, потом Юга, наверное, будет, у нас освободили от фискального бремени экспорт сырья, и все это бремя переложили на переработку этого сырья внутри страны. И у нас бензин взлетел по цене, а вся нефтепереработка стала убыточной. И нефтянка сказала: да горя она синим пламенем. И мы видим, как она горит синим пламенем в некоторых эпизодах. А сталь у нас по цене, ну не по цене, конечно, золото, но она настолько дорогая, что нам выгоднее печатать 50-рублевые купюры на специальной бумаге, на специальном оборудовании, специальными художниками, произведения искусства, чем чеканить простенькие блямбочки. Это дешевле.
Но, по сути-то, просто интересно, каждый раз мы слышали объяснение, почему там рост цен происходит, именно потому, что существует рост издержек. Рост издержек связан с дефицитом возможности продавать за границей, рост издержек связан с тем, что надо там что-то закрывать на ремонт, текущий ремонт производить, плюс, опять же, свет, тепло, вот это и так далее.
Рост издержек связан с произволом монополий. Да, по всей технологической цепочке. Да, конечно. Начиная с естественных монополий. Простите, а у нас аудит естественных монополий когда проводился?
Когда?
А никогда. А никогда. Я в 2002 году я участвовал в попытке провести, когда выяснилось, что ремонт крыши здания архива РАО ЕС «Россия», которое сгорело на Новый 98-й год, в 2003 году он еще закладывался в тариф. Когда в тарифе было содержание футбольной команды в одном из регионов России, в тариф по всей стране, когда в тариф РЖД закладывался, ну, МПС тогда еще, Министерство путей сообщения, в тариф железнодорожных перевозок закладывалось содержание ресторана, не рабочей столовой, а ресторана.
Ну, и тогда было, а сейчас?
На вокзале в Магнитогорске.
А сейчас?
А сейчас, я думаю, у нас нечто сопоставимое. Потому что официальная причина, а чё это мы внезапно так сильно повысили цены на тарифы в этом году на коммуналочку? Официальная причина звучала так, а вы знаете, ну почти официально, правда они очень быстро перестали говорить, а вы знаете, Газпрому понадобилось построить еще два небоскреба в дополнение к Лахта-центру, вот поэтому они повышают цену на газ.
Подождите, я слышала версию, если уж мы про версии какие-то причины говорим, версия была такая, что текущий ремонт существующих, как бы существующей вот этой коммунальной инфраструктуры едва-едва, соответственно, позволяет ее держать в нормальном состоянии. Простите, и нет денег на обновление.
Текущий ремонт коммунальной инфраструктуры по всей стране,
да,
отдается в, прости господи, концессии, то есть в кормление новым боярам, которые некоторые из них даже офшорные компании. И контроль за этой сферой так эффективен, что профильные ведомства даже не могут посчитать, сколько этих концессий они оформили. Различаются данные. У одних ведомств, у других. Они посчитать не могут, что они нараздавали. Вот и все про контроль. А когда вы не можете не то, что проконтролировать деньги при всей цифровизации, вы при всей цифровизации не можете проконтролировать количество договоров, которые вы заключили. Простите, о каком контроле идет речь? И, конечно, вам не хватит денег на все.
Ну, видите, какие-то коррупционные дела заводятся по факту, например, того, что происходило в Курской области с коррупцией, что привело в конечном итоге к вторжению врага.
Я стесняюсь спросить, а если бы вторжение врага не произошло, у нас были бы коррупционные дела в Курской области? Или как-то обошлось бы? И не пришлось бы губернатору стреляться? А вот открытый вопрос. И самое главное, понимаете, бороться с коррупционерами можно до морковки на заговенье. Это бессмысленный процесс. Нужно бороться с коррупцией как явлением. Нужно исключить факторы, которые ее порождают в каждой точке, в том числе бесконтрольность. Такая есть цифровая глухота, есть цифровая бесконтрольность. В том числе эту бесконтрольность надо искоренить. А если вы не искореняете, вы будете бесконечно бороться с коррупционерами. И максимум, который вы достигнете вашей борьбы, что у вас не будет людей, которые захотят быть начальниками на среднем уровне. На низком уровне это уже есть.
Но, Михаил Геннадьевич, здесь же есть и другая проблема, что, соответственно, там, условно, вот эти вот дела громкие коррупционные, они приводят, с вашей точки зрения, к тому, что, в принципе, меняется мировоззрение людей, которые туда приходят, потому что история с кормлением, она, к сожалению, во многом рассматривалась людьми, которые приходили на те или иные позиции, поэтому, ну, как бы вот... И это еще Салтыков-Щедрина описывал.
Не столько снижается... У нас при Царской России не было борьбы с коррупцией как явлением. У нас снижается не менталитет людей, не их мотивация, а снижается интеллектуальный уровень. Потому что люди, которые понимают, куда они туда просто не идут. Ну, грубо говоря, вот что такое глава муниципального района в обычном российском регионе? Это вы имеете лютую головную боль, вы за все отвечаете, и у вас нет даже теоретически денег для того, чтобы выполнять свои обязанности. В бюджете нет денег. Как хотите, так и крутитесь. Если вы начинаете крутиться, вас сажают с высокой степенью вероятности. Поэтому, скажем,
сажают же не за то, что он пытался решить проблему, сажают за то, что у него там, не знаю, золотые унитазы нашли.
Иркутской области только что, недавно, 10 лет строгача получил мэр, который, Усть-Кута, который занимался благоустройством, реально занимался благоустройством. Но он для отсыпки гравия выбрал самого дешевого поставщика. А самого дешевого поставщика это была его, когда-то его фирма в прошлом. Он находился в этом городе. Он должен был взять другого поставщика, который этот же гравий продал бы ему на 20% дороже. Потому что этот поставщик дальше находится. И очень дорогая перевозка.
Здесь ключевое дороже или своя?
Поскольку своя – это злоупотребление положением, так. А когда дороже, то это преступная халатность. Вопрос, за что он сядет? В результате и еще такой мэр сел. И вы знаете, в Иркутской области мэры четко поняли, что не надо делать ничего вообще. Что-нибудь сделаешь – сядешь. Не будешь делать ничего – будешь заниматься итальянской забастовкой – все будет хорошо. Кстати, единорос этот мэр. Он реально старался для своего города, он реально патриот своего города. Он жил не в Париже, он жил в Усть-Куте. Ну, теперь сидит.
История с рассмотрением варианта понижения социальной нормы потребления электричества к чему приведет?
К тому, что люди будут меньше потреблять электричество, будут больше жить в темноте, будут портить глаза, будут портить здоровье. Вот и все. Социальная норма, на то и есть социальная норма.
Она как определялась изначально, социальная норма?
Вы знаете, в разных регионах, по-моему, по-разному. Где-то была приличная социальная норма, где-то была такая социальная норма, что и чай не вскипятить.
Не приведет ли вся эта история действительно к тому, что у нас придется каким-то образом пересматривать не просто как бы деятельность, например, естественных монополий, а как-то еще работать с инфраструктурой, потому что, ну, условно, дармового электричества у нас очень много в стране, ну, если так задуматься.
По официальной версии не хватает 60 гигаватт, потому что электроэнергия, электросистема РАО «Есть Россия», когда ее Чубайс уничтожал, ее мелко-мелко-мелко нарезали, единый хозяйственный организм. И вот как срослось, так и хорошо.
Но у нас не хватает, у нас же не хватает как бы сетей, но у нас хватает генерации.
Вот понимаете, если вы единый технологический организм разорвали на куски, так. Вам никогда не будет хватать ничего, потому что у вас нерациональное использование того, что уже есть. Нужно восстановить единую энергетическую систему страны, и тогда можно будет обсуждать, что у нас не хватает, а что у нас в избытке. А пока вы разорваны на куски, пока у вас до сих пор энергомост не сделан в Восточную Сибирь, слушайте, о чем речь вообще идет? То, что было при советской власти.
Много денег туда надо.
Вы знаете, в конце 90-х нужно было 2 миллиарда долларов. Я сейчас подозреваю, что сейчас нужно меньше. Почему? Потому что технологии шагнули вперед. Угу. Ощутимо. Вот. Но, конечно, если мы не будем контролировать издержки, тогда и 20 миллиардов будет мало. Если мы не будем издержки-то контролировать, конечно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Есть тема с ужесточением правил по семейной ипотеке. А вообще реально сейчас ипотеку взять?
Очень сложно.
Даже
очень
семейную?
Очень сложно, даже семейную. Ну, слушайте, ну, понимаете, но государство раньше субсидировало разницу между 6% и там 10%.
А сейчас между 16,5%
и... А сейчас между 6% и 20%. Ну, вот здесь я на стороне Минфина. Извините, здесь я на стороне Минфина, потому что бюджет не резиновый, и чем такую ипотеку дотировать дешевле покупать квартиру государству и давать даром людям. Это просто дешевле.
Но по сути же получается странная история. У нас очень много нераспроданного первичного жилья. Какая-то странная история, подождите, какая-то странная история, получается, сейчас возникает на вторичке с какими-то бабушками, которые потом
так
говорят, что деньги...
Это способ уничтожить вторичный рынок недвижимости, который конкурирует со старшим первичным. Причем меры элементарные. Законопроект мы сейчас разработали, вносим. Пожалуйста, сделайте период охлаждения, и деньги перечисляются только после проверки документов, то есть на 7-й день, если сильно повезет, а то и больше. То есть можно быть сумасшедшим один день, но нельзя быть сумасшедшим неделю. Это уже, так сказать, другое состояние. Поэтому это элементарно просто. Но поскольку есть задача уничтожить вторичный рынок...
То есть вы считаете, что все это инспирировано?
Ну, первичный рынок стоит. Нет, есть, конечно, кейс мадам Долина, я согласен, но уж больно сильная подсветка, уж больно сильная пропаганда, уж больно все это интенсивно ведется, и, наконец, самое главное, есть проблема, а что не решается? А что она до сих пор не решена? Когда вы просто берете практику крупнейших банков и просто делаете ее обязательной для всех, это несложно.
Практику, в смысле практику.
Что вы получаете, покупатель, продавец получает деньги не день, не в момент совершения сделки, а только по завершении проверки документов. Вы можете быть в измененном состоянии сознания один день, но неделю вы не можете быть в измененном состоянии сознания. Извините, это уже будет ваша проблема. И вся эта судебная практика торжественно обнуляется. Но у нас же официально опровергается, что у нас есть простаивающая недвижимость. Я когда говорю, товарищи государства, если у вас не продана квартира, то, вообще говоря, это не рыночный объект, потому что рынком он не востребован. Значит, вы можете назначать цену сами, раз это не рыночный объект. Пожалуйста, покупайте по себестоимости, с нормативной прибылью, по нормативной цене. Застройщику будет легче, с него бремя снимется. И вы эту квартиру сможете погасить свои долги перед военнослужащими, где десятки тысяч семей сейчас бесквартирные. Ой, нет-нет, вы знаете, мы спросили у застройщиков, они нам сказали, что у них нет пустующего, нет простающего жилья. Ну,
была же статистика, причем от там, того же самого Дома РФ, ну, по-моему, в 23-м году количество нераспроданной первички там,
значит, довольно серьезное было. Министерство строительства мне официально заявило, что нет никакой простаивающей первички. Нет, забудьте, забудьте. Все у них хорошо.
Но смотрите, в какой момент, с вашей точки зрения, все-таки случится как бы накопление определенного напряжения, связанного с невозможностью улучшения жилищных условий и даже покупки какого-то собственного жилья для, там, в том числе, расширения семей. Мы же за демографию боремся все-таки.
Кто
сейчас,
борется за демографию?
Получается. Ну, все вроде борются за демографию.
Нет, все мелят языком за демографию. Потому что, извините, есть три простых причин, которые не позволяют рожать. Первое. Это отсутствие жизненных перспектив, то есть отсутствие работы, то есть произвол монополий и высокая ключевая ставка, которая давит все. Второе – это уличная преступность, извините, которая просто, ну, мигрантской преступности. Третье – это человейники, в которых, ну, детей рожать, строго говоря, некуда, даже если вам повезло, у вас есть квартира.
Ну, как раз-таки речь...
Вот и все, решайте эти
проблемы.
Речь
как раз в основном... Ну, здесь еще можно кризис семьи тоже добавить.
Можно еще,
да,
можно еще добавить
всего.
Уничтожение здравоохранения, абсолютно рукотворное.
Смотрите, по поводу жилья все-таки момент. Вот это накопление противоречий с вашей точки зрения, когда оно перейдет в какую-то критическую точку, когда действительно надо будет историю с жильем решать в ручном режиме. Потому что сейчас на ужесточение правил выдачи ипотеки объясняют тем, что когда-то льготная ипотека была, все накупили себе инвестиционных квартир и сидят, сдают их за 100 тысяч рублей.
Это тоже имело место быть, но, простите, когда вы делали ипотеку, ипотеку делали не для детей, ипотеку делали для банковских спекулянтов, ипотеку делали для строительных спекулянтов, ну и то, что люди присоединились к этому процессу, да, это недосмотр уважаемых руководителей. Но, простите, никакую проблему нельзя решить не в ручном режиме. Нужно лапками изменить правила, которые вы же сами и ввели.
То есть сейчас можно продавать квартиры дешевле? Они стоят искусственно, ну, как бы стоимость
раза
искусственно
в полтора,
завышена.
Раза в полтора снизить стоимость квартиры элементарно.
В полтора раза?
Да.
За счет снижения планки выручки?
За счет ограничения произвола монополий в каждой точке.
Но себестоимость же строительства не такая высокая. Или
себестоимость
высокая?
Строительства высокая, высокая, потому что металл стоит люто, бетон стоит люто, и все стоит люто. Про разрешение я вообще молчу в тряпку. Но пустующие квартиры – это убыток для застройщика.
Ну, по сути, да. Тем более, что потом...
Если этот убыток с него снять и разрешить ему этот убыток зафиксировать, это отдельная вещь, потому что у нас нельзя по нашей отчетности фиксировать убытки. Но если это изменить и разрешить зафиксировать убытки, вас эти самые застройщики на руках будут носить и поставят вам память. Может быть, не из золота, но точно небольшую глину.
Михаил Делягин с нами был, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам, счастливо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.